психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.
Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем свою работу для вас. С вами не только я, Александра Капецкая, но и уже полюбившаяся вам ваша наставница на курсах наших по соногенному мышлению Валерия Витальевна Трофимова. Лера, привет.
Добрый день.
Послушай, наверное, благодаря тебе и твоему участию в нашем подкасте прослушивания наши растут, за что вам, дорогие друзья, большое спасибо. Ставьте лайки, делайте репосты. Кстати говоря, напомню, что наши подкасты пользуются популярностью среди вузовских психологов. Вузовские службы психологические используют наш подкаст как дидактический материал для работы со студентами. Спасибо вам большое, коллеги, это очень приятно. И в том числе эту серию с Валерией Витальевной мы записываем с учетом того, что вы тоже сможете этим воспользоваться. Ну, вот представь себе, Лер, допустим, 36 тысяч студентов в одной только Бауманке. Ты можешь себе представить 36 тысяч студентов в одной только Бауманке?
Ну, трудно представить, что они все слушают сразу нас.
Все они, конечно, нас не слушают, но, допустим, психологическая служба, там 8 человек.
Да.
А нужно обслужить в течение года, например, 2000 студентов. Иностранцев адаптировать, студенты с ОВЗИ, то есть ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью, да, им тоже нужно помочь. Они тоже учатся, и у них есть сложности. Но вот восьмером как это сделать? И они, конечно, очень благодарны нам за возможность вот распространять эти выпуски, потому что, ну, так дал человеку послушать, да, и, ну, какую-то помощь оказал.
Какую-то информацию приоткрыл, да, конечно.
Кстати говоря, знаешь, еще за что благодарят вот вузовские специалисты? За то, что можно выпусками нашими пользоваться для студентов, находящихся в академотпуске. Депрессия или что-то, в общем, да, мешает какое-то душевное состояние человеку учиться, а его надо все равно в чувство приводить, и это поручают как раз психологам, педагогам или психологам вузовским. Пожалуйста, они отправляют наши выпуски, и это помогает людям вернуться обратно к учебе. Это хорошее подспорье для наших коллег. Поэтому, коллеги, пишите нам в наш телеграм-канал, и мы как-то под ваши задачи для вас можем даже делать специальные эпизоды с учетом ваших пожеланий, потому что мы, конечно, ну, не работаем в вузе и чего-то можем не знать, в чем вы нуждаетесь, но мы готовы для вас эту поддержку оказать. А сегодня мы с тобой, Лер, продолжим разговор о расстройствах пищевого поведения. Вот, казалось бы, в прошлом выпуске мы с тобой обсудили все, но не все.
Mm-hmm.
Ах, ты думаешь, на что я намекаю? Давай,
конфетка,
коллега.
Осталась за щекой.
Да. На что я намекаю?
Ну, я думаю, что, Александра Владимировна, вы имеете в виду те проблемы, с которыми может встретиться человек, имеющий отвращение к еде.
Конечно.
Например, не может есть тот или иной продукт, либо определенную пищу. Класс, например, это может быть что-то твердое, либо, наоборот, жидкое. Да? И давай мы расскажем, почему это происходит, что является причиной. Потому что очень многие люди, обыватели, считают, что это как бы, ну, дурная привычка, либо, может быть, что-то с головой не так, как иногда говорят, да у него там, он просто переверзии какие-то. Mm-hmm. Да, то есть бытовое отношение к этим проблемам такое поверхностное. Но на самом деле это же мешает человеку.
Да, это же тоже искажает его отношение с едой, скажем так. Допустим, давай приведу свой какой-то пример. Вот моей маме врачи всячески рекомендуют жирную рыбу. У меня мама пожилой человек, и жирная рыба содержит кислоты омега-3, в общем, легко усваиваемый белок. Мясо ей уже сложно есть, 75 лет. Трудно, да, организму это переварить, но как-то белок вот животный должен поступать. Одним молоком тоже сыт не будешь или там творожками. Поэтому вот рыбу, ей рекомендуют рыбу. Тем более у женщин разрушение костной ткани идет все-таки в процессе старения быстрее, чем у мужчин, правда?
Угу.
Поэтому, да, нужна, в общем-то, рыба. А она рыбу, вот она говорит, я ее с детства терпеть не могу. И человек, по сути, вынужден либо заставлять себя это есть, либо соглашаться с тем, что кости будут быстрее разрушаться, да? Либо искать какой-то способ эту рыбу полюбить. Правда?
Mm-hmm, да.
Ну, есть-то надо. Вот как это противоречие снять? Да, человек может действительно вот просто иметь какое-то отвращение, потому что какое-то детское какое-то впечатление, импринтинг случился. Не знаю, косточка рыбная попала, ты ей поперхнулся, слава богу, не подавился. Угу. Но это очень неприятно, эти рыбьи кости, это действительно может сформировать отвращение. Или запах, скажем. Да. Примерский рыбный запах может приводить тоже, по большому счету, к искажению пищевого поведения.
Либо неудачный опыт встречи с плохим кулинаром, который неудачно приготовил, невкусно приготовил эту рыбу, и ребенка, может быть, заставили ее съесть.
А это, кстати, бывает и во взрослом опыте. У меня соседка по лестничной клетке в какой-то момент прибежала ко мне и говорит: слушай, надо как-то передохнуть. Она купила в магазине рыбу, что характерно, мороженое. И когда она оттаяла, рыба была не потрошенной. Она ее стала разворачивать, а в брюхе глисты у рыбы. Она говорит: я вот ее как видела, вот так вот вместе, вместе со всем, что
купила.
Да. Ну вот с пакетом и все как вот, вот просто упаковала и сразу вынесла на помойку. И она говорит: мне просто чуть не выворотила. И все. И после этого человек не покупает рыбу. При том, что рыба была у нее любимым блюдом, одним из таких вот, ну, приоритетных, что ли. Она всю жизнь ее ела, а здесь вот такое вот яркое впечатление, и все, человеку плохо.
Да.
И это же тоже искажает пищевое поведение, правда? То есть
Конечно. Человек
остался без того, что организму привычно. И, соответственно, ферментная система организма должна заново приспосабливаться к новой, скажем так, пище, потому что рацион-то поменяется.
Да, предпочтения будут отданы другим продуктам, конечно, да.
И здесь вот как раз помощь психолога будет очень кстати. Как-то люди не думают, что это можно решить при помощи психолога. Я не знаю, как с другими психологами, но в распоряжении проекта «Чувство покоя» есть, мы об этом много раз говорили, итерационное угошение. Да, мы можем избавить вас от этого чувства отвращения, пожалуйста, ешьте вы свою рыбу. Ну, или там все что угодно, да?
У меня был из личного опыта пример. Ко мне обратилась моя знакомая очень хорошая, и в личной беседе она мне рассказала, что у нее сестра, младшая девочка, она еще совсем, ну, маленькая, она должна была пойти вот в первый класс, сейчас в первом классе учится,
то есть совсем
ребенок, да. А оказывается, она не ест вообще твердую пищу.
Ой.
Да, и я была так удивлена. Родители к этому относились, ну, сначала спокойно, потом с настороженностью. И ребенок вообще ни в детском саду, ни в каких заведениях общественных нигде не принимала еду. Она ела только детское питание, только протертые определенные продукты, очень ограниченный рацион у нее был, и все. Со скандалом, с рвотой. То есть ребенок вообще не употреблял пищу. Я, конечно, предложила нашу помощь, сказала, что мы занимаемся подобными вопросами, что наша технология позволяет решить эту проблему, потому что у них была ситуация такова, что они обратились к психиатру, и там грозило медикаментозное, ну, серьезное лечение.
Ну, так это операция ума, это отношение человека, как лекарства помешают на отношение человека, на операцию ума. Это да еще в таком нежном возрасте.
Именно, да. Вот. Ну, к сожалению, пока этот вопрос остается открытым, проблема не решена.
А почему? Девочка не дошла до тебя?
Девочка до меня не дошла, потому что родители пока не готовы.
А, то им есть... это кажется, что да чем там психолог поможет?
Они,
да,
считают, что девочка перерастет вот эти свои странные привычки.
Нет, это все-таки с возрастом. Это не от возраста вообще зависит. Ведь у нас были такие, да, клиенты с тобой, и взрослая женщина обращалась с фобией. То есть мы сейчас говорим об искажении пищевого поведения, о расстройствах пищевого поведения, которые вот в принятой Всемирной организации здравоохранения классификации не отмечены как расстройство пищевого поведения. Там и этого нет.
Да.
Но по факту мы с тобой сейчас приводим пример расстройства пищевого поведения. Здесь можно говорить, скажем так, о фобии, когда человек боится глотать твердую пищу.
Да.
Да. У нас были люди, молодые женщины, кстати, ну как, 25-30 лет, которые оказались в очень неприятной ситуации, подавившись кусочком. То есть вечеринка, там какое-то празднество, и во время приема пищи рассказывают анекдот, человек хохочет и давится. А дальше очень неприятная ситуация, скорая помощь, потому что отек, человек задыхается, и с этого момента возникает фобия. У нас были люди взрослые,
да,
которые переходили на вот эти детские гомогенизированные...
Либо спортивное питание, коктейли, да-да-да, которые разводятся в молоке, да, либо ну, в соках.
Совершенно верно. То есть гомогенизированная масса, что значит однородные частицы, мелкие структура этой пищи. Даже вот пюре такие женщины и не могли есть, потому что попадались комочки или манную кашу, комочки. И возникало... Острая реакция, спазм мышц гортани, связочного аппарата. И человек и хотел бы проглотить, но он не может глотать, потому что образ вот этого удушья и боли в горле стоит в памяти. И на этот образ следует вот такая реакция в виде спазма мышц в глотке. Да?
Да.
И вплоть до боли, прям до болевого синдрома, вот такой сильный. И чтобы не мучиться, люди переходили на гомогенизированную пищу. И понимаешь, ведь здесь-то нет нарушения аппетита, правда? Аппетит есть, голод есть, человек не заедает, стресс.
Да, нет отвращения.
Да, то есть вот как у булимиков, какой-то стресс снимается большим количеством пищи, потом от переедания человек избавляется, вызывая рвоту. То есть нет этого. Это вообще ну, не стрессовая такая история. Это просто впечатление, какая-то травмирующая ситуация.
Случайная,
да, причем, да. Которая связана с пищевым...
поведением.
Да. И получается, что вот эти впечатления ума, вот эта память, она постоянно перезапускается. То есть любая пища является раздражителем, воспроизводящим заново и заново такую реакцию. То есть ну, прямо как условный рефлекс, устойчивый.
Да, и поддерживается он воспоминаниями, мыслями, когда человек смотрит на пищу, а нас еда окружает везде и
постоянно,
всюду.
Постоянно.
Да. И когда человек смотрит на пищу, например, проходя по улицам, метро, какие-то, может быть, лотки с чем-то таким вкусным, с вкусной уличной едой.
Ты с друзьями
едой.
Кофе попить, и тот на
кафе.
Круассан смотришь, а он, извини меня,
да,
уже твёрдый.
И
да,
каждое как бы воспоминание, да, или представление еды заставляет человека снова и снова повторять это поведение, укрепляя, закрепляя его еще сильнее. То есть он не может себя ограничить и изменить свое поведение усилием воли. Ну, просто невозможно.
Потому что там образ смерти в голове стоит,
да,
и человек был бы, правда, близок к ней. И, казалось бы, это невозможно изъять. Возможно. Вот это рационное угошение помогает вывести мышцы гортани, языка из реакции, убрать эту спастическую реакцию и болевой синдром убрать. И, ну, например, у меня была девушка, которая одела брекеты 14 лет. Нужны были ровные зубки, да, ортодонт навесил брекеты. И девушка ела спагетти. И за брекет-систему зацепилась спагетти. И она ее глотает, а проглотить не может. То есть висит вот это спагетти, протянутое от зубов через корень языка и туда в пищевод везде. И она ни туда, ни сюда не стряхивается и очень раздражает корень языка. И, казалось бы, это даже не твердая пища. Ну, вот такая ситуация. Как говорится, несчастный случай. Она пальцем пыталась, значит, с гортани, но тоже ушло пару минут. И в конце концов она пальцем зацепила и вытащила в обратную сторону вот эту макаронину. Все. Про макароны можно забыть. Угу. Ну, то есть макароны для нее стали табу.
И даже когда уже брекет-система была снята?
Да. Угу. И... При том, что девушка говорит, я люблю пасту, я вообще итальянскую кухню люблю. Она говорит, а можно мне как-то вернуть вот это удовольствие? Потому что девушка ко мне попала в возрасте 17 лет. То есть смотри, 3 года человек вот был лишён, по сути, любимой пищи. И там работы-то 2 часа Ну, во всяком случае, нашими методами, да. И мы вернули человеку, так сказать, итальянскую кухню в рацион. Это почему-то не считается расстройством пищевого поведения, но это оно и есть. И я бы сейчас очень хотела, чтобы коллеги обратили внимание на такие случаи клинические. А что еще можно отнести, скажем так, к расстройствам пищевого поведения? То есть смотри, мы с тобой сегодня, Лер, расширяем вообще представление о том, что называется пищевое поведение и расстройства с ним связанные.
Ну, я бы, наверное, привела еще пример отвращения к определенным продуктам, связанные с неприятным опытом употребления. Ну, например, мой брат не ест, вот это из моего личного опыта, мой брат всю жизнь, практически сколько я его помню, не ест грибы, лесные грибы. Причем он в магазине их приобретает и с удовольствием готовит. Он
то есть все, замечательный... которые промышленного производства.
Да-да-да, он замечательный кулинар, очень хорошо вкусно готовит, и он любит это делать. И он их ест в больших количествах и нас угощает. При том, когда мы ходим в лес, а ходим мы очень, очень часто летом по грибы, по ягоды ради своего удовольствия, он их никогда не... Мы ведрами приносим эти грибы домой. Я их как бы иду домой в припрыжку, в предвкушении, что я сейчас это все буду есть, употреблять, заморожу на зиму и будем наслаждаться. А он совершенно хладнокровно на всю добычу смотрит, потому что он вообще не употребляет их в еду.
А что стало причиной, вот интересно?
И когда я стала задавать ему вопрос, в чем причина, он мне говорит, там червяки.
Понятно, да.
То есть человек двухметрового роста, крупного телосложения, боится червяков.
То есть смотри, как получается. Моя соседка, которая увидела пораженную глистами рыбу, она права, потому что эта рыба непригодна в пищу.
Да.
То твой брат, он придает неправильное значение, потому что на самом деле, если на грибах есть червяки, или на эти грибы садятся мухи, вообще какие-то насекомые, то это очень хороший признак того, что гриб съедобный. На ядовитые грибы ни мухи не садятся, ни
червяки.
Да.
Да, дело в том, что мы стараемся собирать чистые грибы.
Конечно.
Мы-то их проверяем, мы их вымачиваем на наличие вот всех ненужных элементов. То есть нам дополнительный белок грибам не нужен. Вот, поэтому мы, в общем-то, стараемся не употреблять червяков в пищу. Но вот дети мои не боятся, а взрослый дядя говорит, не буду, и все. Вот у него с детства выработалось вот это вот отвращение неприятное, связанное с грибами. И здесь чистой воды фобия, и мы работаем с этими случаями как с фобиями, то есть мы угашаем, что отвращение.
Да-да-да. Но пищевые предпочтения тоже иногда представляют собой некоторые расстройства. Вот, скажем, к нам же обращались родители детей, которые вот ничего не едят, кроме чипсов там, и Кока-Колы.
Да.
То есть ребенок, по сути, не имеет разнообразного питания. Он внешне, может быть, выглядит и ничего, а внутри-то у ребенка нет строительного материала для клеток. А это что значит? Недоразвитые легкие, недоразвитые там, печень, почки, ну, то есть все внутренние структуры. Если это мальчик, это сложности, как говорится, с выносливостью вообще, то есть свою мужскую функцию вести, он будет нетрудоспособен, он будет очень быстро уставать.
Да.
И, естественно, будут проблемы с воспроизводством. То есть репродуктивность систем, конечно, она вообще одна из самых чувствительных, она будет страдать. У женщин она страдает особенно. Гимнастки или там танцовщицы, которые постоянно занимаются, ну, вообще спортсмены тех видов спорта, и там, опять же, танцовщицы, которые занимаются с гонкой веса, да, в нежном возрасте, недополучают компоненты для строительства жировой ткани. Именно из жировой ткани вырабатываются женские гормоны. Не наступает женский цикл. Он не приходит или приходит слишком поздно. Но женщины говорят, ой, отлично, этого еще успеется. Да, но деление клеток, рост организма ограничен по времени. 22 года, стоп. И если к этому времени не сформировались полноценно, опять же, печень легкие, матка, яичники, все остальное, там, кишечник и прочее, прочее железо, да, то не удивляйтесь, что вы не можете забеременеть, что вы не можете выносить, вы не можете родить, что у вас проблемы с потомством или потомство больное. и это не в радость, и вам нужно его все время лечить, а и средств лечения может не быть, потому что, ну, могут быть уже какие-то генетические патологии. То есть кушать-то надо разнообразно. И поэтому, да, это не относится к пищевым расстройствам, это считается просто пищевыми предпочтениями. Ну, не люблю я вот это. Там, да. Чего-то, например, ребенок, там, не знаю, овощи не ест. Но, пардон, вот все хрустящее, там хрустящая морковка, хрустящие яблоки, это что? Это продукты, содержащие пектины. Пектины, вот они, собственно, и хрустят, надламываясь, да, они трескаются, потому что молекулы выглядят как такой острый кристалл. Они выполняют роль такого ерша для молочных бутылок, который идет по кишечнику и обдирает его от слизи, то есть он вычищает, он выводит ненужные продукты переработки лишние из организма.
Вот да, и шлаки очищают нас.
Да, совершенно верно. И получается, что питание-то не полноценное, что особенно важно вот как раз в нежном возрасте от нуля, что называется, до 22. У мальчиков, по-моему, больше до 24 лет. Ну, это здесь врачи более компетентные. Я здесь могу ошибаться в цифрах, не претендую на истину. Ну, в общем, у мужчин где-то до 24 лет идет рост развития, да? Соответственно, в этом периоде очень важно разнообразие.
Но дело в том, что таким образом, если человек ограничен и умышленно, осознанно ограничивает свой рацион, он создает себе опасные условия, потому что ситуация может измениться. Например, сегодня у тебя есть доступ к определенным продуктам, завтра может не быть. Мы можем там куда-то уехать, либо, ну, разные могут быть ситуации. Вот ограничение случилось. И что, теперь да. С голоду умирать?
Да.
Да, либо человек подвергает свое здоровье опасности, не употребляя те продукты, которые есть в доступе.
Совершенно
потому что
верно.
Он себя ограничивает, и скудность продуктов здесь уже становится для него опасным.
И это что характерно, смотри, это не анорексия.
Да.
Это именно вот осознанные действия, когда аппетит есть, но ты отбираешь продукты. Люблю, не люблю. Ну вот так вот.
Да, но дело в том, что формируется устойчивое отвращение к продуктам, которое не позволяет человеку их употреблять. То есть если мы в первом случае, который ты озвучила, да, там речь идет о спазме гортани, да, и человек
фобия.
Не может их проглотить,
да.
То здесь он может и проглотить, например, нелюбимый продукт, только он у него тут же выйдет обратно. То есть там же рвотный рефлекс будет заставлять человека избавляться от этой опасной для него еды. То есть сознание, то есть он, организм, воспринимает это как инородную, опасную какую-то субстанцию.
Вот видишь, как эмоции, включаясь в любую реакцию, в любое поведение, могут сильно менять смысл этого поведения. Вот да. Почему важно управлять своим внутренним миром и овладевать эмоциями. Собственно, почему мы постоянно призываем людей: изучайте соногенное мышление. Есть книжка Юрия Михайловича Орлова. Тираж еще не закончился, там чуть-чуть остаток есть. Можно ее купить и в самом издательстве «Эксмо», и на Озоне, там, наверное, лучшая цена, да?
Да.
«Соногенное мышление», профессор Орлов. Вот прям призываем. Но книжка не научит вас этому управлению. Она представление даст, но навык не возникнет. Поэтому мы все время и приглашаем к нам на курс. Вот у нас, кстати, сейчас 26 числа курс пошел.
Да, уже первое занятие было. Вводное, так что приглашаем. У нас еще есть возможность добавиться до второго занятия.
К следующему вторнику, да.
Да, к следующему вторнику можно еще добавиться в программу, так что приглашаем, впрыгивайте в последний вагон, и мы начнем работу уже непосредственно с переживаниями. А то первое занятие, ну, которое вы пропустили, мы вам его восполним, то есть вы не будете чувствовать себя как бы отстающим. Поэтому добро пожаловать, друзья. Там как раз и научимся правильно присваивать значение той или иной ситуации. Не будем бояться безопасных историй, да, и научимся работать с фобиями, потому что это типичная работа с фобиями, которую мы осваиваем на наших курсах. То есть здесь даже не требуется индивидуальная работа.
У нас есть тема по страхам, есть упражнения для таких ситуаций.
Да.
Поэтому если кто-то в сегодняшнем выпуске себя узнал, приходите на курс, в рамках курса можно это решить. Ну, можно, конечно, в рамках индивидуальной работы.
Ну, индивидуальная работа решит вашу задачу за одно буквально, ну, два максимум занятия. Дело в том, что страх, он более сложные переживания, нежели кажется. И если вы хотите решить только расстройство пищевого поведения, если вы себя узнали, то, пожалуйста, приходите, одного занятия индивидуального или двух будет достаточно. Если вы хотите более комплексно подойти, то добро пожаловать на курс, потому что страх у нас идет уже практически в конце программы, и к нему надо подготовиться.
Да,
и мы как раз к нему готовимся из занятия к занятию, от простого к сложному, развиваем свои умения, навыки.
Да, страх голыми руками не возьмешь. Но вот именно вот если у вас вот такая травматичная, фобическая история, там что-то случилось. Ну, а, кстати, вот, например, отек квинки у аллергиков.
Да.
И тоже какой-то продукт может иметь фобическое значение. Это же тоже расстройство пищевого поведения. Почему не относят по классификации туда, не знаю. Но по большому счету это так. Потому что нарушается взаимоотношение с пищей. Вот, скажем, аллергики, если, допустим, аллергия там, ну, там, на орехи, да, и у человека из-за того, что он потреблял орехи, отек квинки, тоже скорая помощь, уколы, ну, то есть, в общем, серьезная достаточно ситуация в опыте есть, то если ему показалось потом уже, после, на основе этого опыта, что, скажем, продукт имеет вот этот ореховый привкус,
либо запах, либо крупинки,
да,
у него может развиться вот эта реакция.
Да, и он перестает тоже большое количество, там, не знаю, там, кондитерских изделий или каких-то соусов потреблять от страха.
Да.
Для аллергиков, ну, хорошо, вы аллергик, мы не призываем вас есть орехи, мы не призываем, но мы призываем вас к тому, что этот опыт из организма можно изъять, вот этот ужас. То есть вы можете нормализовать свои отношения с едой и не видеть, и не искать везде орехи, а потому что это может стать очень навязчивым.
Да, осуществлять этот фильтр безболезненно. То есть да, конечно, надо извлечь аллерген, чтобы не подвергать свой организм опасности, но чтобы это не было таким маниакальным, что ли, желанием, либо состоянием, когда человек не может спокойно прийти в кафе либо съесть мороженого только потому, что ему там показалось, что там должны быть орехи.
Ну, или могут быть.
Или
ну,
могут
или,
быть
да, любой продукт, на который у вас аллергия. Да, это может вообще прям в паранойю развиться. У нас, кстати, такие тоже были, и мы успешно с этим справлялись. Но здесь нужно, опять же, всю личность. Здесь не только нужно с этим травмирующим опытом разбираться, его можно подвергнуть угашению, но он производный от каких-то других проблем, да, от общей дестабилизации такого внутреннего мира. Аллергия часто обостряется как раз на нервах, что называется, ну так в кавычках назовем это, на нервах, да, то есть на фоне каких-то эмоциональных ситуаций аллергия острее, она может проявлять себя, в отличие от ситуации, когда вы спокойны. Я слышала от аллергиков часто истории, когда они говорят, у меня аллергия на кошек, там, на домашних животных, вот на кошек. И вы знаете, она как-то избирательно работает. Я, допустим, прихожу в дом, кстати, это прям реальная история, да, в дом к свекрови, и мне у нее так хорошо, мы так дружим, что я забываю, что у нее кошка. То есть нет никакой реакции вообще на кошку. Вот так хорошо, что да и фиг с ней, с этой кошкой. А иногда я уже вспоминаю, когда ухожу. А вот к любым другим друзьям, подругам прихожу, сразу нос отекает, глаза режет, да, сопли, сразу вот начинается реакция.
Очень часто на своих кошек нет аллергии, либо на собак, а у друзей, либо в других домах, на чужих животных есть аллергия. Почему? Потому что дома есть возможность спокойно адаптировать организм к тем аллергенам, которые являются раздражителями. И человек, находясь в состоянии спокойствия, гармонии, он быстрее адаптируется.
То есть иммунитет адекватно отрабатывает, как он ну, и должен отрабатывать.
Да, 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 встраиваться что, в эту реальность.
Да, потому что эмоции не забирают, негативные эмоции, напряжение не забирает на себя энергию. Иммунитету достаточно энергии для его работы, как это природой предусмотрено. Ну что ж, спасибо тебе большое, Юля, за этот разговор. Мы с вами встретимся в следующем выпуске. И оставайтесь с нами, ставьте лайки, подписывайтесь, делайте репосты. Мы работаем для вас. Всего вам доброго.
До свидания, друзья. До свидания.
Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.